понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У меня в гостях сегодня Алексей Кафтан, политолог-международник, преподаватель, насколько я понимаю, Киево-Могилянской академии. Но говорим мы сегодня в основном о Париже, поскольку это топ-тема, это самое важное событие за последние дни. Об этом были уже и телемарафоны, и радиомарафоны, и каждый для себя пытается понять, а чем же это аукнется для нас. И нам важно разобраться, чем это может аукнуться, в том числе для Крыма. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, во-первых, чем это может аукнуться для всего мира, можно сказать прямо. Здесь важный момент, что почему, собственно, Париж, да? То есть один из главных вопросов, почему Париж и нам что до того?
Ну да.
Вот, значит, почему Париж? Ну, факторов здесь несколько. Фактор первый. Легче всего добраться. Во Франции живет, как мы знаем, крупнейшая исламская диаспора в Европе. Это, во-первых. Во-вторых, достаточно налаженные хорошо сообщения. Это во-вторых. Третий момент – это то, что Франция – одна из стран, принимающих достаточно большое число беженцев.
И об этом, кстати, писали в том числе политологи, в том числе журналисты, что среди потока беженцев, скорее всего, и это абсолютно очевидная вещь, да, будут законспирированные агенты ИГИЛа.
Да, отчасти это так. С другой стороны, вопрос в степени конспирации. Да, какие именно агенты? То есть та операция, которая состоялась в пятницу в Париже, на самом деле не требовала от исполнителей, именно от исполнительной, каких-либо выдающихся знаний ни боевых искусств, ни вообще тактики, ничего по сути. Да? И я не удивлюсь, если большинство участников этой группы в конце концов окажутся юнцами с большими идеями и с минимальным боевым опытом, если такое вообще имелось.
Кстати, из интересного, впервые за последние, наверное, годы в таких операциях использованы, автоматы Калашникова.
Но это не впервые за последние годы. Можно вспомнить, что теракт против Шарли Эбдо тоже был проведен с использованием автоматов Калашникова, и после этого теракт с захватом кошерного супермаркета, он тоже был произведен с использованием автоматического оружия, вероятно, советского производства или какого-то из его клонов. Кстати, это очень интересный момент, как во Франции, в стране, которая очень жестко контролирует оборот вооружений, в особенности армейских, вообще проникли автоматы Калашникова. Дело в том, что здесь есть уже, озвучиваются версии о том, что это вероятнее всего его оружия советского либо российского производства, которое было, так сказать, реэкспортировано с Балкан. То есть дело в том, что во время войны на Балканах, Югославской войны, из России все стороны конфликта получали российские вооружения. И хотя конфликт уже давно завершился, эти вооружения так или иначе никуда не делись.
У кого-то остались схроны, да. И, соответственно, оттуда взято. Анна Дорн, россиянка, пишет очень длинный пост, я его целиком не буду цитировать, но она, по сути, приходит к выводу, причем по двум фактам, и по теракту на российском самолете Шарм-Питер, и по вот этим парижским терактам, что единственное, кому это могло быть выгодно, оба случая, это Российская Федерация. Как вам кажется такое мнение? То есть длинный пост, я не буду приводить все ее доводы, но вот она, жительница Питера, пишет, что это именно так.
Ну, давайте разберемся, кому это действительно выгодно. Нужно разводить два вопроса. Кто это сделал и кому это выгодно? Дело в том,
то
что...
То есть не факт, что те, кому выгодно, это сделали?
Да, это совершенно не факт. Но есть несколько моментов, которые все-таки заставляют задуматься так или иначе. Прежде всего, тот момент, что этот теракт был, как и теракт против Шарли Эбдо, достаточно дешевым с точки зрения исполнения. Да? Всегда можно найти идиота, фрика и так далее, готового...
Ну, или суперидейного человека, который готов пойти и стрелять, если ему сказали, что он таким образом попадет в рай.
Да, или индоктринировать, грубо говоря. Вот. С другой стороны, есть определенное сходство между, захватом, между терактом на Дубровке в 2002 году и терактом в Париже.
То есть Норд-Ост... Тогда и сейчас, да? И Париж сейчас?
Отчасти да. Единственное, здесь нужно четко учитывать один момент. Тогда террористы, захватившие театральный центр на Дубровке, пришли требовать. Сейчас террористы, захватившие
концертный зал
в Париже, пришли убивать и умирать сами.
То есть, они кричали, это все из-за вашего президента. Один из них выкрикнул, это прошло в медиа.
Вы понимаете, он мог выкрикивать все, что угодно, на самом деле, точно так же, как это вам за Сирию кричать. На самом деле, здесь нужно учитывать один момент, что до сих пор участие Франции именно в боевых действиях против кого-либо на территории Сирии было достаточно ограничено. То есть, если уж кричать «это вам за Сирию», то, скорее всего, это кричать посредине Москвы.
Или посредине Вашингтона.
Или посредине Вашингтона, да, или, опять-таки, на борту самолета, летящего над Синаем. Здесь по-разному. Вот. Другой момент. Насколько вообще можно привязывать Россию к этому теракту, да, к этим терактам? Ну, если мы не будем говорить, если мы не будем искать буквально вот связи ниточек, да, а немножко абстрагируемся, поднимемся на уровень выше, то что мы получаем? Мы получаем фактически то, как маленькая победоносная война российского режима против Ичкерии вылилась фактически в войну мировую и в войну миров. В каком смысле? В том смысле, что среди многих тысяч граждан постсоветского пространства абсолютное большинство из них либо были... зацеплены российским империализмом, либо воевали против него, либо каким-либо образом попытались осмыслить этот опыт. Но, в частности, не стоит забывать, что одним из полевых командиров достаточно высокого уровня исламского государства является выходец из Панкистского ущелья, да, наполовину чеченец. Я имею в виду Омара аш-Шушани.
Ну, то есть линки,
ниточки прямые. Что касается непосредственных заказчиков теракта, ну, смотрите, на самом деле и исламскому государству этот теракт тоже достаточно выгоден. Вообще любой из терактов против Франции – это теракт против всего мира, западного мира.
Против всего Запада, да, потому что их задача исламского государства – это добиться вот этой финальной войны халифата против условного Рима, да?
Да, отчасти так. Но, с другой стороны, знаете, здесь стоит вспоминать, что такое мифологическое сознание. Да? В мифологическом сознании нет совершенно жесткого какого-то фактора времени. Здесь можно вспомнить о том, что в 732 году была битва при Пуатье, опять-таки на территории нынешней Франции, которая поставила точку на экспансии халифата Омейядов. И, собственно говоря, с этого момента начался его закат и развал. Да? То есть здесь тоже вот символический момент очень важен. Третий, опять-таки, символический момент правильный. Это битва против лжемессии на территории Северной Сирии, рядышком с городом Табик, которая будет финальной битвой, которая легитимирует халифат. Так, нынешний халифат. То есть, и здесь, опять-таки, важный момент, почему не только против западного мира этот теракт получается, но и против...
конкретно Франции.
Но и против монархии Персидского залива. Просто по той причине, что все они так или иначе ведут свой род от пророка Мухаммеда, или они приписывают, ну, чего ж греха таить, всяко бывает, да. Ну, там, разумеется, четко родословное прослеживается, да. Вот, но... сейчас их авторитет, как можно дискредитировать? Да показать, что на самом деле они уже духовно, скажем, не являются потомками Мухаммеда. И, соответственно, легитимировать халифат таким образом можно, показав, что вот оно, вот пророчество сбывается.
Пророчество сбывается, а эти все не заметили или ничего не делают, или как-то не так поддерживают, или вообще не поддерживают.
Или они вообще союзники западного сатаны.
Интересно. Нам интересно перейти к Крыму, потому что в Крыму, как только произошли парижские теракты, там усилились меры безопасности. Я сейчас процитирую главу российской власти в Крыму Сергея Аксенова. Он написал следующее. «Мы поддерживаем курс нашего президента на решительную борьбу с этим глобальным злом. Ситуация требует от всех нас сплоченности и консолидации усилий власти и общества. В Крыму усилены меры антитеррористической безопасности на всех стратегических объектах и во всех муниципальных образованиях».
Крым в центре внимания.
И там действительно были усилены меры безопасности. Более того, были какие-то события, чуть ли не какая-то самооборона. Я не знаю, что они там делали, но вот бегали точно. Вдоль линии разграничения на там, границе Украины и Крымского полуострова административной. Они там патрулируют улицы, они что-то еще делают. И вот, кстати, я сейчас процитирую одну крымчанку, имени которой мы назвать не можем, но тем не менее, вот что она написала. Я думаю, каждый из наших, кто остался в Крыму, вам подтвердит. Мы начали бояться терактов с первого дня, с первого появления военной техники и спецназа без опознавательных знаков. Мы замирали от звуков ночных полетов авиации, ждали «гостей» в кавычках в форме. Мы боялись взрывов в супермаркетах, в соседних домах. Тогда наши родные и близкие и просто знакомые крутили пальцем у виска. Теперь я все чаще слышу эти разговоры на улицах от простых людей. Водители в маршрутках говорят: «Теперь мы еще задумаемся, к какому государству мы присоединимся». Соединились к государству, которое воюет. Люди боятся терактов в Крыму. Люди уверены, теракты в Крыму будут. И вот сейчас Татьяна с нами на связи. Татьяна, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Расскажите, как вам показалась реакция крымских властей? Что происходило? Что вы видели, слышали, наблюдали?
Вы знаете, я, если честно, не очень сильно стараюсь следить за реакцией именно вот этих вот самозваных крымских властей, но стараюсь больше общаться с людьми. И, в принципе, могу подтвердить то, что вы сейчас зацитировали, да, от человека, имени которого вы не называете, что очень многие люди по-другому в Крыму посмотрели на вот эту опасность терактов. И действительно, на улицах города Севастополя слышно сейчас, что очень многие это обсуждают. Очень многие боятся, что ответка за Сирию прилетит именно в Севастополь. Очень многие называют его сердцем России, хотя я бы, конечно, с другой частью тела больше ассоциировала. Вот. Но именно из-за того, что здесь военная база, многие боятся, что какие-то атаки будут направлены именно на город, именно на военных российских, на части, на... там крупные, допустим, церкви московского патриархата. Хотя, объективности ради, очень многие севастопольцы, как бы подогретые вот этими сообщениями, о которых вы говорили, что усиливаются меры безопасности и так далее, они очень с такой бравадой высказываются о терактах в Париже, вообще об ИГИЛ, говорят, что Россия вставит всем, значит, по самое не хочу, если они вдруг только вздумают сунуться, говорят, что ИГИЛ и любые террористы побоятся вообще сунуться в Севастополь, потому что Севастополь уже якобы показал какое-то сопротивление во время событий русской весны, хотя это, конечно, совершенно не связанные вещи.
Вот, интересная мифологизация процесса. А как вам кажется, кого больше или какого настроения в обществе больше? Тех, кто боится ответки за Сирию и почему-то в Севастополе, или тех, кто считает, что сейчас всем, как вы сказали, вставят по самое не хочу?
Вы знаете, мне сложно вот так вот судить. Я думаю, что боятся на самом деле все. А те, кто больше всего рассказывает о том, что Россия всех, как всегда, победит и Путин всех переиграет, скорее всего, просто вот прикрывают какие-то страхи. Но это мое личное мнение, потому что Севастополь вообще очень интересный народ. Но мы можем вспомнить после этой катастрофы с лайнером, с Синаем, да, какая поднялась паника среди россиян. Если бы они не боялись терактов, не было бы такого огромного количества людей, зависших в Египте, не скидывали бы люди уже существующие туры по всем вообще направлениям, не только в египетском и так далее. Поэтому я уверена, что большинство абсолютное боится терактов, хотя не все признаются в этом. И даже вот некоторые люди, я слышала от старшего поколения, в основном говорят, что ну да, может быть, будут теракты, но мы готовы к жертвам, это наша священная война, значит, против кого-то
там. Мы готовы к жертвам, и это наша священная война. Огромное спасибо, Татьяна. С нами на связи была севастополька по имени Татьяна. Спасибо огромное.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
А мы продолжаем. Это радио «Крым. Реалии». Меня зовут Павел Новиков, и у меня в гостях Алексей Кафтан, политолог-международник. А насколько вам кажется, Россия может использовать, ну вот, эти теракты, например, в Париже, и уж понятно, там, Синайский теракт, как повод для еще большей самоизоляции? Уже запрещали полеты, уже говорят о введении, внимание, выездных виз в Госдуме Российской Федерации. То есть получается такое, ну, возвращение Советского Союза. Мой первый загранпаспорт был получен в 91-м году, и он был выдан, внимание, там было написано в паспорте ручкой «Действенный», нет, даже не так, по-русски еще было, «Действителен для выезда в Чехословакию». Точка.
Ну, в принципе, достаточно много возможностей того, как Россия может это использовать. Да, я, кстати, хотел бы прокомментировать вот этот момент о священной войне. Знаете, каждый раз, когда Россия готовит агрессию, она говорит о священной войне. Вот. Можно вспомнить с войны 12-го года, так сразу. Угу. Вот. Значит, что касается возможностей для использования. Ну, если не разводить конспирологию о связях между Россией и Исламским государством, которое, в принципе, просматривается достаточно четко, если не говорить о том, что на борту, точнее, среди обломков упавшего на Синае самолета был найден таймер с установкой на 2 часа, но он сработал через 20 минут, это вообще не характерный почерк для исламского государства, да. Если говорить о том, что, опять-таки, кто бы ни стоял за терактом в Париже, объективно оказывается, что Россия сейчас очень четко, она попыталась уже разыграть вот эту вот карту антигитлеровской коалиции. Это было видно еще на саммите двадцатки, который вчера начался, сегодня продолжается. Вот смотрите, какое интересное совпадение, да. В пятницу 13-го происходит теракт, в субботу 14-го, саммит Большой Двадцатки, на котором с
Путиным... Собирается в Анталии.
Да, на котором с Путиным, в принципе, изначально никто не собирается встречаться. Да, и тут мы видим встречу с Обамой, по инициативе Обамы, хотя именно американский президент говорил большую часть времени, это неважно, да, что... Второй момент, встреча Путина с Меркель, третий момент, встреча с Кристин Лагард, главой МВФ и так далее. То есть вдруг получается, что Путин вдруг стал рукопожатным, да, насколько это
то так? То есть человек, которого в Брисбене, по сути, выставили с саммита двадцатки в Анталье, оказался рукопожатным. Они с ним разговаривают.
Да, но здесь вопрос в том, что не нужно воспринимать это как реальную рукопожатность, да, просто получается такая ситуация, ну, Черчиллю и Рузвельту тоже не очень приятно было пожимать руку Сталину, но им приходилось это делать, да. Сейчас актуальный вопрос, что делать с исламским государством, и Россия пытается использовать этот вопрос на полную катушку, да, то есть какой бы там ни был людоедский режим в Москве, он так или иначе пытается компенсировать вот этот вот момент своего людоедства выгодой, вероятной, возможной выгодой для Запада в решении общих проблем.
А да? Общие проблемы, кстати, решаются из интересного. Россия посылает туда войска. Оттуда уже поехали первые, так называемые, 200-е. Угу. И, по сути, в наземных операциях, ну, Россия пытается подкупить Запад своим человеческим ресурсом, то есть своими, по сути, убитыми солдатами? Так
знаете,
получается?
Отчасти так. С другой стороны, смотрите, никому не выгодно сейчас, Россия в этом смысле является частью Запада, в смысле исламского Армагеддона. Да? То есть,
да.
Соответственно, невыгодно, чтобы Россия вообще туда посылала какие-либо наземные войска, никому не, в первую очередь, самой России, что делать с радикализацией исламского населения, которое неизбежно произойдет и уже происходит. Что касается возможных терактов на российской территории, ну, знаете, я считаю, что это вопрос времени. Если этого не сделают мусульмане, это сделает ФСБ. Причем я склоняюсь даже ко второму варианту. Для чего?
То есть теракты в России будут, и даже если их произведут не мусульмане, то их произведет ФСБ. Я
да.
правильно понимаю,
да, прогноз? Я в этом абсолютно уверен. По той простой причине, что это того диктует логика развития событий. Смотрите, что сейчас делает Россия? Отчасти это курс на самоизоляцию, безусловный курс на самоизоляцию, но ради чего? Ради того, железный занавес в мозгах уже построен. Уже построен очень давно. Достаточно посмотреть на то, как вели себя российские туристы в любой стране. Вот. То есть они, да, высшая каста, приехавшие отдыхать, все им должны. Что касается железного занавеса реально, вот я видел очень интересную статистику, причем российских туроператоров, что всего лишь около 5% россиян проводят отпуск за границей, да, но при этом эти 5% оставляют от 30 до 40 миллиардов долларов, я прошу прощения, оговорился, миллионов долларов в год. Сейчас Кремлю сейчас, эти миллионы очень нужны.
Сейчас они их будут оставлять внутри или тратить на, я не знаю, на какие-то другие плюшки.
Да, ну, в конце концов, нужно отстраивать ВПК.
Хорошо. И последний короткий вопрос. Вы сказали, что теракты на территории России, скорее всего, будут, и если их произведут даже не мусульмане, то это сделает ФСБ. Насколько стоит крымчанам опасаться подобных ситуаций?
Вы знаете, здесь вопрос в том, насколько будет актуальна дальнейшая ленинизация крымских татар. То есть, если будет выгодно выставить их террористами, как это уже не раз пытались сделать российские власти в том или ином виде, их выставят террористами.
Их выставят террористами. Огромное спасибо. Алексей Кафтан, политолог-международник, был у нас в студии сегодня. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Услышимся завтра утром.